Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Пироги» на Фонтанке в Петербурге. Аутизм и общество. Аутисты и общество. Об этой болезни 21 века и о том, как живут родители детей, страдающих аутизмом, как живут дети, как общество относится к этим людям, как происходит, если не акцепция, не прием обществом этих людей, то что происходит с ними? Мы об этом будем говорить сегодня с философом Александром Секацким, с психологом детского кризисного центра Петербурга Галиной Шаровой, с психологом центра «Отцы и дети» Ириной Карвасарской, с психологом, опять же, центра «Отцы и дети» Ириной Соломоник, матерью аутиста. За нашим столом предприниматель Виктор Ермолаев, отец аутиста Ивана, культуролог Алла Митрофанова, мама аутиста Марка и главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус, волонтер. Я бы хотела для начала, чтобы каждый из вас сказал, почему вы пришли на программу об аутистах и аутизме, и что это такое для вас лично. Ирина Соломоник, пожалуйста.
Я здесь сижу, во-первых, потому что вы меня пригласили, во-вторых, потому что у меня эта проблема уже существует 30 лет с момента рождения ребенка, и я занялась психологией, чтобы помогать своему сыну и по возможности теперь помогать семьям с детьми-аутистами.
Ирина Соломоник, Любовь Аркус.
Ну, у меня тут, я думаю, самая непрямолинейная самоинтересованность, потому что здесь, в общем, сидят люди, которые жизнью связаны с этой проблемой и которые отдали этому очень много лет жизни. Я живу в этой проблеме всего 2 года, и могу сказать, что мальчик Антон Харитонов, аутист, перевернул мою жизнь полностью, переменил всю мою предыдущую систему ценностей, и, я полагаю, помог мне гораздо больше, чем я помогла ему. В сущности, он меня вылечил от очень многих вещей, которыми я страдала прежде, и я полагаю, что эти люди даны нам для того, чтобы нам помогать. Когда мы это осознаем, я думаю, что человечеству от этого станет гораздо легче.
Любовь Аркус, Алла Митрофанова.
Это, понятное дело, мой симптом. Я с этим столкнулась 15 лет назад. И дальше я изживаю симптом, меняю собственное восприятие разных жизненных ситуаций. И это пронизывает уже и мою теоретическую деятельность, и мою практическую деятельность. И поменяло форму моей вот психологической рабочей конструкции.
Алла Митрофанова, Ирина Карвашевская.
Почти 20 лет я этим занимаюсь. Да, я занимаюсь помощью детям-аутистам. Но это, в общем, волнующая меня проблема, да, потому что детей становится больше, помощи больше не становится. То есть, если ничего не делать, то непонятно, что будет дальше.
Ирина Карвашевская, спасибо. Виктор Ермолаев, пожалуйста.
Ну, я, как сказали, уже являюсь отцом аутичного ребенка. И моя заинтересованность заключается в том, что, ну, просто хотя бы довести до общества, что есть такая проблема. Потому что я сталкиваюсь с тем в своей жизни, что просто никто не знает, что это, как это.
И каково это.
И каково это. Полное непонимание, полное незнание, информационный вакуум.
Виктор Ермолаев, Галина Шарова.
Я рада, что меня сюда пригласили, потому что последние 6 лет я размышляю, что пытаюсь сделать для того, чтобы встретились общество с аутизмом и как-то друг друга все-таки полюбили.
Спасибо, Галина. Александр Секацкий.
Мой интерес, конечно же, теоретический и все-таки не праздный. Я думаю, что если бы можно было бы провести какой-нибудь спектральный анализ цивилизации с точки зрения основных феноменов, то вот линия аутизма, которая 100 лет назад была практически неразличима, сегодня является одной из самых ярких. И феномен аутизма во всем его объеме, от клинического аутизма до аутизации самого общества, он настолько очевиден в Америке, теперь уже в Европе, в каком-то смысле и в России. Вообще говоря, размышления о современности, мне кажется, будут неполны, если мы так или иначе не затронем эту аутистическую тенденцию современности, опять-таки, во всех степенях ее представленности.
Александр Секацкий, давайте все-таки сделаем небольшое уточнение, что мы говорим об аутизме как
медицинском диагнозе, как о нозологии, то есть как о единице медицинской, и симптомах аутизма, которые, во-первых, сопутствуют некоторым патологиям, как психическим, так и не психическим, и об аутизме как характерологической черте личности или общества, как Александр сказал. Но, знаете, я бы хотела начать все-таки с детей. Вот что это за дети? Нам интернет и различные другие там источники сообщают, что для клинического маленького аутиста характерны следующие вещи. Это недостаток социального взаимодействия, это нарушенная коммуникация, ограниченность интересов и повторяющийся репертуар поведения. Более того, различные другие источники сообщают нам разные неприятные вещи о детях-аутистах. Например, что они равнодушны к своим родителям, что они порой ведут себя агрессивно, когда не могут справиться с тем, что хотят от них взрослые или члены, там, условно говоря, маленького коллектива и так далее, и так далее. Вот ваши наблюдения. Насколько это справедливо? Я буквально, когда вот я читаю эти вещи, мне кажется, что это некоторое обвинение в адрес людей, которые этой патологией страдают. Павла Митрофанова.
Мне кажется, что мышление аутиста страдает двумя вещами. С одной стороны, оно прирастает к ближайшему окружению, к ближайшим предметам, и они фетишизируются. И тогда трудно перепрыгнуть дальше. Если не эта форма интеллектуального ограничения, то тогда аутист выбрасывает большую идею вперед и генерализирует ее, и тогда живет в ней, не давая себе возможности выйти в реальность. Но вообще-то это традиционные формы ограничения мышления. Вот как бы, когда мы фетишизируем вещи, мы бежим заниматься шопингом, начинаем себя прилеплять к вещам. Когда мы генерализируем понятия, мы начинаем заниматься критикой и борьбой с коммунизмом, капитализмом, патриархальным обществом. То есть мы не случайно описываем аутизм через такие понятия, потому что это проблема нашего общества. И получается, что аутизм становится современной метафорой. В этом есть еще какая-то большая историческая логика. Слишком большие требования 20 век дает субъекту, дает человеку. Во-первых, эгалитарный максимум, который был выставлен еще в начале века, после революции 17-го года, это значит, что свобода поведения решать, выбирать и конструировать реальность. И из какого ресурса? И вот здесь человек сталкивается со своими ограничениями психическими, сенсорными, эмоциональными. И помним, что первый парадокс был разрешен через создание тоталитарного общества. То есть возникла тоталитарная система предписания. Потом она снялась. У нас через перестройку произошел опять возврат к вот этой вот свободе субъектной неопределенности. И здесь мы столкнулись с тем, что у нас идет поток аутизма. И аутичное поведение становится вот как бы доминирующим поведением в обществе. Я его вижу и в философии, я его вижу в искусстве, я его вижу в клинике.
Алла Митрофанова, но это все-таки ответ философа, а не конкретного наблюдателя. И это ответ, скорее, Секацкому на его предъявление аутизма как цивилизационной проблемы. А я хочу услышать какие-то ответы, исходящие из вашего непосредственного наблюдения за собственными детьми. Может быть, Ирина Соломоник попробует?
Я согласна с тем, что сказала Алла, да, но все-таки возвращаясь к вашей теме, к детям. Конечно, если любого из нас потереть, и при ближайшем рассмотрении мы увидим проявление аутизма в каждом из нас. Но мы об этом никогда не задумываемся, но когда сталкиваешься с детьми или уже со взрослыми аутистами, то они заставляют задуматься нас о самих себе. Я веду группу для родителей уже, наверное, это будет 9-й год, эта группа существует, для родителей детей, у которых аутизм. И мы часто возвращаемся к тому, что в нас, собственно, аутичного. Да, вот вы говорили, перечисляли симптомы, которые есть при аутизме. Еще я бы назвала огромное количество стереотипий, ритуалов. Часто мы не замечаем того, что мы сами все обросли этими ритуалами. Просто у них свои индивидуальные ритуалы. Они очень творческие в этом смысле. В отличие от нас, когда мы принимаем ритуалы, которые нам предлагает культура. И, собственно, проблема в том, когда ты ждешь ребенка, ты представляешь себе, какой он будет, и вкладываешь в него какие-то свои мечты, в эту идею. А вдруг ты сталкиваешься с тем, чего совершенно не ожидал. и никто к этому не готов. И вот тут очень важно, чтобы люди, столкнувшиеся, знали, куда они могут прийти. Всей семье нужна помощь, всему окружению нужна помощь. Вся семья тогда сможет оказать помощь своему ребенку. И видно, что если родители работают сами с собой, им помогают психологи или проходят свой индивидуальный анализ, то ребенок дает гораздо лучшую динамику, он лучше развивается. Собственно, я не знаю, по-моему, я ушла от вопроса.
Нет, все нормально, Ирина Соломоненко, спасибо. Любовь Аркус, ваше наблюдение. Каковы эти дети?
Вот все то, что ты перечислила, что ты его читала в интернете. Ну, вычитай все вот просто про ребенка, не аутиста. Но есть и такие дети среди нормальных детей. То есть я вообще как бы против этой постановки твоего вопроса. Какие они дети аутиста? Они такие же, как другие дети, то есть они разные. Вот мои наблюдения, что они бывают добрые, бывают злые, бывают умные, бывают глупые, бывают гиперактивные, бывают гипоактивные, бывает, что его не удержать, этого ребенка, вообще никак, никакими силами, что он убегает, а бывает, что его не вытащить как бы из кровати, потому что он хочет там лежать и бормотать какие-то свои слова. То есть они, как мы, только они все, на мой взгляд, только круче. Гораздо круче, гораздо мощнее, и, соответственно, система тормозов, которые очень часто не работают у нас, у них она не работает круче. Вот эта дистанция, оболочка защитная между ребенком и миром, она у них гораздо круче не работает, то есть ее нету. Поэтому все их реакции too much. Но я сейчас вот говорю и сама себя хочу опровергнуть, потому что бывают дети, про которых ты ничего не поймешь, потому что настолько они закрыты. Бывают дети, которые все посылают во внешний мир. В сущности говоря, мне бы хотелось сказать, что они в том смысле лучше нас, что они гораздо более сущие, чем мы. Вот я против слова «болезнь», да, но и в этом, как бы, в сущности говоря, и заключается нарушение. В том, что они, по сути, состоят из одного сущего. Это совершенно непереносимо для них и, в общем, довольно трудно переносимо для их близких. А вот эта неразбавленность сущего – это очень серьезное испытание, которое чаще всего очень трудно выдержать. Но я против того, чтобы какие они, как мы, разные.
Любовь Аркус. Свобода в клубе «Пироги» на Фонтанке в Петербурге, аутисты и общество. Я бы хотела обратить тот же самый вопрос к Виктору Ермолаеву. Я готова согласиться с Любовью Аркус, но почему общество воспринимает аутизм как болезнь, и как вы сами, как отец, воспринимаете своего ребенка? В чем, собственно, вот патологичность его проявлений? Извините, ради бога, что я задаю такие, может быть, не слишком корректные вопросы.
Вопрос как вопрос. Ну, во-первых, это мой ребенок, долгожданный, любимый. И то, что он не такой, как все, это, конечно, достаточно тяжело. С одной стороны. А с другой стороны, почему я должен любить своего ребенка меньше? Потому что он болен. Я его люблю только сильнее. И делаю для него все возможное, что в моих силах. Да, изначально тяжелый контакт, нет контакта с ребенком и так далее. Но вот мое личное мнение, что мы не додаем своим детям любви. Просто. Эти дети не терпят обмана. Они не терпят неискренности, предательства. Лично мой ребенок, я считаю, сделал меня чище. Он учит меня, заставляет меня работать над собой, подниматься выше в жизни. А то, что агрессия, то, что неадекватное поведение, я воспринимаю его так, что он плохо воспитан. Я занимаюсь его воспитанием. Вот и все.
Спасибо, Виктор. Виктор Ермолаев. Вопрос у меня к Гале Шаровой и Карине Карвасарской. Что вы, как психологи, видите как то, что необходимо откорректировать в этих детях? Галина, пожалуйста.
Неожиданный вопрос. Я пока еще размышляла на тему того, что такое аутизм все-таки, да, вот.
Вы можете начать ответы на это.
Я бы не стала так уже отталкивать само понятие заболевания или нарушения, да, развития, потому что это действительно нарушение хода, обычного хода развития. Оно характеризуется, прежде всего, нарушением эффективной сферы, и дальше выстраивается такое своеобразие неповторимое, там, и сфера, ну, познавательный и поведенческий рисунок, и много всего своеобразного. Это очень интересные ребята, но
достаточно мучительно жить в этом мире, ну вот, необычному человеку, да, с нарушенным ходом развития. И, соответственно, семье тоже. Это очень непросто, это такой большой труд. Но вот, я знаю огромное количество семей, которые рады и, наверное, даже счастливы, что вот, ну вот есть этот ребенок, и он не такой. А что откорректировать? Да принять его нужно таким, какой он есть. Я думаю, что вот самое острое, это даже есть такой термин, экстремальное одиночество. Аутист, он экстремально одинок. Вот попробовать это разрушить, попробовать установить контакт и наполнять его жизнь и свою жизнь, вот взаимно друг друга обогащать, это какая-то основная задача. А дальше, как и все, в общем, постепенно гармонизируется. Я согласна совершенно с вами, что самое главное – это полюбить, принять, и все, в общем, постепенно корректируется то, что должно откорректироваться для него. А у него есть свои задачи, свой путь развития, который поначалу скрыт от всех, и никто не знает до конца, до какой черты, да, до какой степени разовьется то или иное качество. Но, конечно, нужно стараться научить его жить в этом обществе, так, чтобы он испытывал как можно меньше неудобств, так, чтобы он понимал как можно больше в этой жизни, и чтобы его приняли и полюбили.
Галина Шарова, Ирина Карвашевская.
Ну, во-первых, я бы тоже хотела сказать, что они очень разные. И вот нельзя так говорить, что вот если аутизм, то это так, так и так. Нет, это может быть как угодно. То есть что общего, вот на мой взгляд, да, что это все-таки обостренная чувствительность. То есть вот человек живет без кожи. И, естественно, реагирует он на все острее. И, может быть, от этого аффекты, да, может быть, от этого где-то агрессия, да, где-то уход. Потому что он воспринимает все то же самое, что и мы, но только в гораздо большем объеме. И тогда мир все-таки кажется шумным, агрессивным и недобрым, как правило. Потому что тут при человечном, ну, истинно человечном, да, не как бы человечном, вот я тебя принимаю, а внутри я понимаю, что ты не такой, и ты хуже, чем я вот хочу тебе помочь. Вот тогда ничего не происходит. Но при хорошем, по-настоящему отношению к ним, да, они идут на контакт. Вот я не могу сказать, что существует проблема какая-то такая установления контакта, если относишься к нему как к равному. Если относишься к нему как к человеку, да нет вот этой проблемы. То есть, да, это особый какой-то способ общения, безусловно, да? Не более особый, чем у обычных людей, они тоже все очень разные. И у них тоже бывают такие особенности, которые могут быть неприятные. То есть, если общение строится на эмоциональном уровне, доступен контакт. Есть, там, не могут дружить, да могут они дружить, и любить они могут, да, и к родителям они могут относиться нормально. Опять, все зависит от того, какие родители бывают разные, и люди окружающие бывают разные. И второе, наверное, вот еще, да, такое отличие, очень высокий уровень напряжения, который мешает общаться, вот человек все время напряжен. И вот мне-то кажется, что задача основная коррекции – это все-таки снижать уровень напряжения, и давать возможность общаться комфортно. Потому что они хотят общаться, но они могут общаться только в комфортных для себя условиях. И вот если насытить его общением комфортным, то его отношение к миру меняется, и он меняется сам.
Ирина Карвашевская, спасибо. У Аллы Митрофановой есть какие-нибудь добавления к тому, что она услышала?
Да, мне очень понравилось то, что Люба сказала, что у нас ломается общение и личная структура, но у них ломается круче. Это значит, что они оказываются диагностами и помощниками нам же. И если 19 век породил как свою поломку истерию, тоталитарная структура породила шизофрению, то вот наше общество, которое мы пока не знаем, как описать, породило аутизм. И аутисты помогают нам снимать тревогу. Сами они тревожатся, а мы рядом с ними эту тревогу снимаем. Я вот наблюдаю, как Марк, появившись в школе, снял большое количество неврозов у своих одноклассников. Просто жить им стало легче. И вот он идет по школе, с ним все доброжелательно здороваются. Хотя второй и третьей фразы обычно не наступает. Ну, то есть он идет как сниматель чужих напряжений. А моя задача в основном – находиться внутри того момента, когда закручивается вот новое паническое напряжение. Тут логическими путями, какими-то отвлечением, игрой. Мне нужно вот это снимать.
Алла Митрофанова и комментарий Александра Секацкого, потому что он услышал.
Ну вот один из крупнейших специалистов по аутизму, американский психиатр Саймон Барон Коэн, он определяет его как систематический сбой навыка коммуникации. И в действительности, когда мы говорим об этой очевидно повышенной уязвимости, да, в том, что аутист состоит из одного сущего, как совершенно справедливо заметила Люба, речь идет о том, действительно, что вот эта ситуация содранной кожи, это фактически невозможность овладеть стратегиями лжи, ну, высокими стратегиями лжи, притворством, вежливостью, тактичностью. То есть мы видим, во-первых, насколько наша культура состоит из этих модусов лжи, и мы всеми этими стратегиями владеем, и поэтому нас либо за кого-то принимают, либо не принимают вообще в этом мире. А аутиста нельзя ни за кого принять, потому что этот навык ему совершенно неведом. Он не может выдавать себя за другого, он не может считать рефлексивные позиции, там, я думаю, что он думает. Ему вообще в этом смысле очень трудно общаться с субъектом. Конечно, он предпочтет вещи, интерфейсы, да, объекты. А субъект, который может его обмануть совершенно безнаказанно, который от него чего-то ждет. И причем, значит, видимо, в каких-то своих проявлениях аутизм не поддается корректировки. По большому счету, корректировать должны себя мы сами. Ведь разве плохо было бы адаптироваться к миру, где так мало лжи, где ее почти нет? То есть это же программа абсолютно искреннего поведения. Пусть даже в стратегии субъекта не воспроизведены, не работают. Но в каком-то смысле аутизм является формой вызова. А вот сможете вы жить в мире, где все честно, где никто не притворяется, не прикидывается? Скорее всего, что и не сможем, да? Скорее всего, мы настолько привыкли к нашим модальностям, построениям культуры, что либо мы с этим вызовом справимся, потому что, бесспорно, аутизм нарастает по всему миру, либо это будет проверка степени лживости нашей цивилизации и тех противообманных устройств, которые в случае аутизма демонтированы полностью.
Александр Секацкий, Любовь Аркусов.
Я хотела сказать, что я не знаю, это, конечно, утопия, что мы должны как бы к ним, а не к нам, это утопия. Но на самом деле после того, как ты побываешь очень близко там, тебе очень трудно здесь, практически невозможно.
Любовь Аркусов. Свобода в клубе «Пироги» на Фонтанке в Петербурге. Аутисты и общество. За нашим столом психологи Ирина Соломоник, Галина Шарова, Ирина Карвасарская, философ Александр Секацкий, культуролог Алла Митрофанова, кинокритик Любовь Аркус, волонтер и предприниматель Виктор Ермолаев, отец аутиста. Да, я еще не сказала, что матери аутистов – это Ира Соломоник и Алла Митрофанова. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. Правоохранительные органы Краснодарского края подтвердили гибель 13 человек в результате паводка в Туапсинском районе. Еще 12 местных жителей числятся пропавшими без вести. Ранее в воскресенье стало известно, что прокуратура края проверит работу органов местного самоуправления и МЧС по предотвращению ликвидации стихии. В воскресенье в Москве состоится акция протеста обманутых дольщиков. Организаторы шествия намерены обратиться непосредственно к президенту и потребовать от властей содействия разрешению проблемной ситуации до конца года. На юге Пакистана, в городе Карачи, по меньшей мере 17 человек погибли и около 40 были ранены в результате серии нападений в ночь на воскресенье. Сегодня в городе проходят довыборы в региональную ассамблею после того, как в августе был убит депутат от самой в Карачи влиятельной партии. Переговоры между израильскими и палестинскими лидерами, назначенные на 21 октября в Париже, отложены на более поздний срок. Об этом говорится в заявлении, распространенном правительством Израиля. Встреча была отменена в связи с возражением палестинской стороны после планов Израиля не продлевать мораторий на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. На севере Индии по меньшей мере 10 человек погибли, трое получили травмы в давке во время религиозного праздника. Венесуэла поставит в Белоруссию 30 миллионов тонн нефти в течение 3 лет, начиная с 2011 года. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что попытки построить в стране мультикультурное общество ни к чему не привели.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Пироги» на Фонтанке в Петербурге. Аутисты и общество. Как дети и родители в нашем обществе живут и как общество живет с детьми-аутистами и вообще с проблемой аутизма, как проблемой цивилизации. За нашим столом культуролог Алла Митрофанова, мать аутиста Марка, главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус, волонтер, предприниматель Виктор Ермолаев, отец мальчика Ивана, психолог Центра «Отцы и дети» Ирина Соломоник, мать аутиста Павла, психолог Центра «Отцы и дети» Ирина Карвасарская, психолог детского кризисного центра Петербурга Галина Шарова и философ Александр Секацкий. Я бы хотела начать эту часть нашего разговора с рассказов о том, чем ваши дети, дети-аутисты, чем их логика поведенческая отличается от других детей, вообще от мира взрослой логики. Может быть, с Ирины Соломоник начнем.
Я бы сказала, не взрослой логики, а логика, которая принята в обществе. И вот как правильно сказал Сикарский, что общество привыкло жить во лжи и воспринимает это естественно, и мы даже не замечаем. Когда мы сталкиваемся с человеком, который не понимает, что такое ложь, и который абсолютно дезориентирован в связи с этим, не понимает, что такое юмор, и этому надо тоже учить. Учить шутить, учить лгать, настоящие тренинги устраивать, потому что иначе не приспособиться. Этим людям очень трудно вытанцовывать вот эти сложные фигуры нашего социального танца. Они все время сбиваются с ритма. Он может кружиться в своем ритме, а надо все время подстраиваться и улавливать несколько планов. Ну, вот могу рассказать, как мы учили там шутить, и в конце концов я получила однажды результат. Анекдот, который сочинил мой сын, был первый его анекдот, потом их было много. Это как раз еще иллюстрация к тому, насколько буквально воспринимаются вообще все вещи. Нет второго плана, нет метафоры, нет воображаемого. Я пришла, и он мне рассказывает, я расскажу анекдот, короткий. КамАЗ задавил жену на глазах у мужа и смеется. Первая моя реакция, я, конечно, испугана была. И потом до меня дошло, что это такой очень абстрактный анекдот.
То есть вот эту метафору на глазах...
Это не метафора, это как раз буквально.
Ваш сын воспринял как прямое высказывание.
Да.
Да, на глазах у мужа.
Да.
Ирина Соломоник, спасибо. Алла Митрофанова, рассказ о Марке.
Несколько лет назад Марк был в лагере на Онега, и его там называли хвостом, потому что он путешествовал все время за братом. А перед тем был прочитан «Гарри Поттер». И, соответственно, логика, формальная логика была такова. Раз я хвост, значит, мой брат Волан-де-Морт, значит, мы собираем силы зла и начинаем Армагеддон. Включиться вот в эту историю можно было только с той стороны. А почему ты решил, что они правы? И каким образом тебе взять вот это свободное пространство себя, которое не обозначено никем? И вот здесь-то и лежит вот эта базовая тревога. Я не могу быть сам по себе ничем не обозначен. Аутисту нужно прежде всего вот как-то размыть вот это пространство существования, которое у него все время зажато какими-то, ну, не знаю, дыхательными проблемами, каким-то недостатком перцепции. И, соответственно, вот здесь и работает моя работа по непрерывному такому психологическому собеседованию с Марком. Вот здесь мне нельзя позволить ему ускользнуть в формальную логику.
Алла Митрофанова, Виктор Ермолаев. Рассказ об Иване.
Мне на ум приходит такая простая история, которая меня поразила в некотором роде в моем сыне. Года 2 назад мы были в Рязани, Там умер мой дядя. И я повел мальчика на кладбище. Он меня спрашивает, зачем мы туда идем. Я говорю, ну как, надо поздороваться. Подходим к могиле, он подходит и говорит: здравствуй, я Ваня.
Ну что ж, вполне разумное поведение, я бы сказала. Спасибо, Виктор. И давайте поговорим, наконец, о том, к чему нас всех призывает Любовь Фяркус. Аутисты и общество. Как взрослые люди, по-вашему, Любовь, должны принимать этих детей?
Ну, вот у меня лично нет иллюзий по поводу взрослых людей. То есть взрослые люди, опять же, как аутисты. Хорошие, есть плохие, есть способные воспринимать, есть нет. Но есть государство, которое, в общем, что-то обязано своим гражданам. Тут существует миллион проблем. Первое. Люди не информированы. Они совершенно не понимают, встретив там ребенка, например, в магазине, который хватает банки, да, и сбрасывает их с полок. Они совершенно не понимают, кто перед ним, потому что у них нет информации. У нас не крутятся ролики социальной рекламы, как на Западе, когда люди понимают, что это поведение аутичного ребенка, которого надо постараться как-то успокоить и помочь маме с ним справиться. А у нас мама там, возьмите своего урода или что-нибудь в этом роде. Это что касается как бы неинформированности. Неинформированы врачи, детские невропатологи, детские психиатры, к которым обращаются бедная мама с вопросом, почему мой ребенок вот поступает так-то и так-то. Они их посылают куда-нибудь, но только не по адресу. Я лично столкнулась, когда с Антоном мы прошли всех как бы врачей и психиатров, какие только есть в этом городе. Вот, и из них только один был информирован о том, что такое аутизм. А вот совсем еще недавно главный врач интерната, в котором, так сказать, мы побывали, мне совершенно сообщил как бы вот такую вещь, что аутизм – это выдумка западных психиатров, что такого понятия нет. Такого понятия нет. И с этим связано огромное количество вещей. Например, то, что диагноз детям ставят слишком поздно. То, что даже когда детям поставят диагноз, они не знают, куда им обратиться. Худо-бедно, может быть, в Москве можно обратиться, допустим, в ЦЛП, да, или в Центр Никольской. В Петербурге можно обратиться в фонд «Отцы и дети». Я вот недавно на Первом канале настаивала, добивалась, чтобы это было написано титрами в том фильме, который как бы мы там делали. Ну, а куда им обращаться? В Норильске, в Рыбинске, в Ярославле, в Барнауле. В то время как уже статистика совершенно официальная, что каждая 150-я семья сегодня имеет аутичного ребенка. Статистика совершенно угрожающая. Отсюда очень много чего. Нет специалистов. У нас одна школа для детей аутистов. И это еще не самое страшное. Потому что пока еще ребенок, он ребенок. Аутист ребенок или не аутист ребенок. Худо-бедно найдутся люди, которые будут умиляться, помогать. А вот ребенок вырастает. 30-летний или 35-летний, так сказать, здоровый мужик или женщина, это называется выросший аутист. Вот это вот самая трагическая проблема. Что делать с этим человеком, если как бы родители выдохлись, или если они заболели, или если они, не дай бог, отправились в мир иной? Принимающая система в нашей стране только одна. Это психоневрологический интернат. Это огромные такие заведения на 1200 человек, в штате которого, я это говорю совершенно официально, один воспитатель. То есть аутист, которому на самом деле не помогают лекарства, которые ему дают. Аутисту не нужны нейролептики. Вот это уже совершенно я точно поняла. И меня никто не переубедит, потому что Антон год жил без лекарств.
Давайте Антон, сделаем
Волонтер, я говорю, волонтер Антона конкретно. Да? Вот он, ему не нужны лекарства. Или нужны в какой-то минимальной степени. Он оказывается на отделении, в котором 70 человек. И мы когда приезжаем туда, там не найти ни санитарку, ни медсестру, никого. 70 человек лежат на койках, а с ними никто не разговаривает. Какой выход, кроме того, чтобы закалывать их галоперидолом, аминозином и закармливать их нейролептиками? По сути дела, я хочу сказать, что мы имеем дело конкретно с тем, что для этих людей, которые совершенно неизвестно, кто лучше, кто другие, мы другие или они другие, вообще-то мы все созданы Господом Богом, Отцом нашим Небесным, и все имеем равное право жизни на земле. Для них конкретно созданы отстойники. Это такие мусорные ямы, которые огорожены колючей проволокой. И это при том, что я не знаю про всех и про других, но я, например, точно знаю, что Антон душою умнее меня и всех моих умных друзей вместе взятых. Это человек, который понимает только язык любви. В этом его проблема. Другого языка он просто не понимает. И это человек, который совершенно как бы обладает невероятно тонкой душевной организации, которому мне нужно учиться. Вот такое вот место ему уготовано обществом. Я еще могу говорить, например, существует проблема волонтеров. Я, например, не профессиональный волонтер. Но вообще-то должны быть профессиональные волонтеры. И труд людей, которые работают с детьми-аутистами, должен нормально оплачиваться. Потому что это очень тяжелый и серьезный труд. Это, в сущности говоря, это сталкеры, это люди, которые уходят в другой мир, где на самом деле очень тяжело. В этой профессии в нашей стране нет престижа, нет оплаты нормальной труда, нет социальной реабилитации. Ничего, что позволило бы этим людям жить и работать в полную, так сказать, силу. Даже если у них есть огромный талант, а для этой работы нужен талант. Как я вижу, они выгорают довольно быстро. И выгорают они совершенно, ну, логично, потому что это очень высокое напряжение.
Любовь Фаркус, ну, самое время отдать микрофоны психологам. Давайте, Ирина Карвасарская.
Ну, мне кажется, что основная все-таки проблема. Ну, хорошо, вот государство, да? Государство может создать сеть школ, детских садов, чего-то еще. Кто там будет работать? Нет специалистов. То есть основная проблема заключается даже не в том, что нет денег, потому что можно влить в систему любые деньги. Если там не будет людей, которые могут, умеют и хотят это делать, это не будет работать. Эта проблема очень, ну, глубоко личная, что нужно быть, ну, особым, наверное, да, человеком, чтобы иметь возможность постоянно с этим сталкиваться и не разрушаться, и при этом помогать. И много-много-много других.
Ирина, вы меня извините, ради бога, я здесь позволю себе с вами немного не согласиться. Личная, да, но и проблема того, как обеспечивается реабилитация того человека, который реабилитируется.
А он не реабилитируется. Если человек образован, да, вот он подготовлен как специалист по работе с аутистами, да, но вот эмоционально он устроен таким образом, что он не может вступить с ним в контакт. И тогда это будет формальность, это будет игра. Тогда будет как на Западе, когда система создана, а реабилитации нет. Просто они в удобном, благоустроенном аквариуме. Вот у нас они в неудобном, неблагоустроенном, а там они в удобном и благоустроенном аквариуме. Но они там тоже так же точно не люди. Ведь к нам попадают дети иммигрантов, которые живут в развитых странах, но получается ведь то же самое. То есть это проблема все-таки желания людей это делать, но человек должен быть способен к этому. Это не проблема образования. Часто сталкиваешься с тем, что люди берутся, вот они очень благодушно настроены, они готовы помочь, у них есть для этого деньги. Они говорят, хорошо, мы возьмем этого ребенка и сделаем для него то-то и то-то. А потом они не справляются. И ребенок выдает точно так же аффект, ребенок выдает точно так же срыв, ребенок выдает точно так же агрессию. Они хотели хорошего, они не умеют этого делать.
Ирина, ну вы хотите сказать, что невозможно научить даже специалиста работать с аутистом, если
я считаю, что должны быть специальные способности. Да, да, то есть я считаю, что здесь есть определенные способности, как в музыке, как в спорте, я не знаю, как где угодно, в математике. Есть определенная душевная организация. И человека с определенной душевной организацией можно научить быть очень хорошим специалистом для аутиста. Человека, не обладающего определенными качествами, определенным уровнем чувствительности, определенным уровнем устойчивости эмоциональной. Он будет формальный специалист, он не даст аутичному ребенку тому, что требуется ему в первую очередь.
Я могу добавить к тому, что говорит Ирина, что я часто думала о том, что с аутистами на самом деле могут работать недоаутисты, то есть люди с глубокой аутичной зоной, с которой они справились.
Любовь Фаркус. Свобода в клубе «Пироги» на Фонтанке в Петербурге, аутисты и общество. Алла Митрофанова возражает.
Это, несомненно, работа. Это сложно и случается не с каждым. Но у общества должна быть какая-то подача условий для разделения людей, которые могут работать и которые не могут работать. Соответственно, американцы, по крайней мере, популярные фильмы запускают. И меняются общественные отношения. А каким образом и из кого вы будете набирать себе учеников, Ира? То есть вам нужно тогда вести непрерывно какой-то факультатив на психологическом факультете или на социологическом факультете. То есть должна быть такая структура потребностей. И эта потребность все-таки от родителей, от общества в целом должна каким-то образом политически быть высказана. А с другой стороны, у нас есть огромное количество молодых людей. То есть армия раньше была рабством, сейчас она делится на альтернативную службу. Соответственно, вот это большое количество молодых людей для своего духовного взросления могли бы работать с аутистами.
Алла Митрофанова, ну, Ирин, попробуйте.
Так, ведь, ну, на самом деле, ведь так же и получается, да, откуда мы берем, например, сотрудников. Мы даем объявление, что мы набираем студентов-волонтеров для работы с аутистами. Дальше, из 50 приходящих, заинтересованных, замотивированных студентов, психологов, которые хотят работать, так трудно найти работу по специальности. Значит, через месяц, через полтора остается один. А из того одного, который остался через месяц-полтора, через 3 года, из 10 таких остается один. И только он через 5 лет что-то сможет. Другое дело, что, конечно, да, конечно, должны быть школы, потому что если они есть, то есть шанс, что там появится такой человек, да. Конечно, должны быть нормальные условия в интернатах или какие-то деревни, да, потому что опять тогда есть шанс, что туда кто-то придет. Ведь через нас проходит огромное количество специалистов. Они не выживают, они разваливаются эмоционально. То есть через 2-3 месяца люди уходят, потому что они просто понимают, что они не выдерживают.
Ирина Кровосарская, я сейчас хочу Александра Стекацкого послушать.
Есть даже довольно, может быть, странное предположение, но оно просто связано с тем, что мы пока ведь еще не совсем понимаем масштаб проблемы. Ведь аутизм – это не сумма отдельных случаев, даже если их очень много. Я вообще думаю, что это скорее все-таки важнейшая психологическая мутация постиндустриального общества, потому что чем более развитым является общество, тем сильнее в нем выражен аутизм, как в клинических формах, так и в плане аутистических тенденций. И это действительно реальный вызов. Вызов, каким когда-то, скажем, было бедственное положение пролетариата. Таким вызовом была медикализация безумия вообще. Сегодня таким вызовом является растущий аутизм, то есть вот та вот уязвимость и беззащитность в мире лжи. В свое время, скажем, Делес и Гуаттари написали замечательный манифест под названием «Капитализм и шизофрения», где содержалась парадоксальная идея о том, что опыт шизопролетариата нам очень пригодится, что любой художник может чему-то научиться, что мы должны заимствовать шизотенденции для того, чтобы бороться с нашими слишком рациональными установлениями. То есть можно ли заимствовать шизотенденции без клинической шизофрении? Вопрос был поставлен примерно так. И в каком-то счете была произведена определенная адаптация. То есть напрашивается проект по аналогии с капитализмом и шизофренией что-нибудь вроде аутизм и постмодерн, где тоже мы могли бы рассмотреть вот такой неклинический, скажем так, аутизм, хотя и заходящий порой и за пределы клиники, как некий опыт пониженного содержания лжи. Сможем ли мы на нашем Ноевом ковчеге, где есть 7 пар чистых и 7 пар нечистых, устроить дело так, чтобы опыт аутиста был не таким травматичным в мире, какой он сейчас? Это зависит от всех, это зависит от какой-то внутренней установки интеллектуально-психологически. И если сможем, значит, в каком-то смысле общество справилось с этим вызовом. Если не сможем, то это тоже печальный симптом, поскольку это будет означать утерю той квоты разнообразия, которая, вообще говоря, свойственна человеческому духу.
Александр Секацкий, давайте сейчас Галину Шарову послушаем о социальных аспектах аутизма.
Мне снова хочется вернуться все-таки к реальным ребятам с, да. с нарушениями.
Да.
И к тем людям, которые на самом деле, ну, каждый из нас, по сути-то, не против соединиться с аутизмом, отдать какую-то часть себя и вступить в контакт, в взаимодействие и поддержать этого человека. С одной стороны, я знаю, что специалистов нет, и, скорее всего, их быстро и не будет много. Наша профессиональная статистика московских коллег показывает, что действительно 1-2 человека после прочитанных семестров, курсов остается просто заинтересованных пойти и посмотреть, попробовать себя. И потом фактически они рассасываются после первых же попыток начать работать. Но мне видится, что если создавать возможность построения таких сред, в которых могут перемешиваться одни и другие, там, где есть возможность приходить и быть столько, сколько ты хочешь, сколько ты можешь с этими людьми в контакте, открывать для себя их мир и открывать в себе то, что было заблокировано, спрятано, потому что мы явно имеем дело с таким расщеплением внутри психики каждого человека. Это изоляция в обществе части населения с нарушениями, не обязательно аутистического спектра, да, просто там психическими нарушениями, с инвалидностями разного рода. Это глубоко сказывается на разрушении целостности психики каждого человека. Я уверена, что есть некая больная такая часть внутри каждого, которая спокойно жить не может. Она вот там свербит. Как на уровне психологического механизма это складывается, я тоже вот примерно
продумала и представляю. Ребенок рождается, для него весь мир един, целостен, и мир людей тоже. Но сопровождающие, да, и значимые его взрослые начинают знакомство с миром, с нормами и правилами. И наряду с информацией они сообщают некий паттерн игнорирующего, защитного поведения. Эмоциональный очень большой передается пакет чувств, связанных с, вот, с образом психически других людей. И это берется внутрь, подавляется, вытесняется, потому что там чувства трудно переживаемые. И страх, и гнев, отвращение, может быть, жалость, стыд. Дальше уже остается только игнорировать эту сторону жизни. Но ты игнорируешь вовне, ладно, ты можешь отгородиться, поставить границы, создавать там специальные условия какие-то для этих людей. Но внутри то, что ты отгородил, вот от этого ты никуда не денешься. И только если ты потом когда-то попадешь в такую среду, где ты сможешь открыть для себя этого человека, где ты увидишь, что вот его любят, принимают, понимают другие люди, ты соединишься и с этой своей больной частью. И вот это очень мощный выброс энергии, между прочим, получается. Я говорю так по наблюдениям за теми волонтерами, которые приходят в наш проект, и бывают потрясены на первых же встречах большой выброс позитивного. Такое открытие ценности, контакта с детьми, так это вот не просто они с этими людьми соединяются, они со своей вот этой больной частью задавленной соприкасаются, и они ее от социальной стигматизации освобождают. Это большой выброс энергии, на который, собственно говоря, крутится проект. Хочется прийти еще и еще, привести кого-то, это становится значимым.
Галина Шарова, спасибо. Я, на самом деле, хотела спросить у Иры Соломоник, у Аллы и у Виктора, что вот вы хотели бы, как родители детей аутистов, чтобы взрослый мир, общество, государство, все мы сделали для вашей семьи, для вас, для вашего ребенка? Виктор Ермолаев, пожалуйста.
Мне бы хотелось просто элементарного понимания. На моем месте мог оказаться каждый, просто любой. Только в моем доме, в котором я прожил вот 10 лет, таких детей, как мой сын, в 100-квартирном доме, вижу еще как минимум 3 человека, которых родители прячут, стесняются и как-то пытаются отгородить их, своих детей, от внешнего мира. Я категорически против этой позиции. Я, наоборот, пытаюсь интегрировать своего ребенка в мир. И мне не хватает элементарного, просто человеческого понимания, какого-то внимания. Я живу с тем, что девиз общества сейчас такой. Кому это нужно? Это нужно вам. Нам это не нужно.
И хотелось бы это изменить.
Ну, как-то хотелось бы изменить. Я понимаю, что это в первую очередь нужно мне, но мне кажется, люди, вам это тоже нужно.
Виктор Ермолаев, Алла Митрофанова.
Мы живем с расколом внутри себя, это естественно. Психоанализ говорит, что вообще невозможна человеческая персонажность без этого внутреннего раскола. И этот раскол привносит тревожность. И наша задача повернуть эту тревожность, заменить на доверие, на принятие. Это довольно сложная процедура, поскольку она может совершиться в бессознательном. И вот аутист – это как раз тот, кто нам эту процедуру предъявляет. Во-первых, его невозможность снимает с нас вот это напряженное «ты должен». С другой стороны, мы, помогая ему, работаем с собственным симптомом. Мне кажется, что работа с аутизмом – это является глобальным терапевтическим инструментом нашего времени. И чем больше он взят в культуру, чем больше он установлен в социальных взаимодействиях, чем быстрее налажено какое-то профессиональное внимание к нему, тем быстрее мы справляемся с вот этой вот современной невозможностью существования человека в современном мире. Не мир, собственно, плох, а вот наше неумение с ним адекватно работать, наш испуг перед тем, что мы должны сделать. Наше болезненное повторение воспроизводства реальности.
Алла Митрофанова и Ира Соломоник.
Достаточно эгоистично было бы требовать под тему аутизма какое-то особое внимание. Да, у нас есть старики, у нас есть инвалиды. Но что я могу требовать и ждать от общества, если я до конца с собой еще не договорилась и не сделала всю работу внутри себя по поводу того, чтобы принимать своего ребенка? Никогда до конца ты с этим не смиряешься. Ждать этого от общества, что оно вот так вот будет принимать. Нет. Конечно, должны быть какие-то социальные программы, как и для любых других инвалидов, там, слепых или стариков. Просто люди должны лучше жить.
Ирина Соломоник, Любовь Фаркус.
У меня был такой случай. Меня свели с директором очень крупного благотворительного фонда. Моя просьба к нему сводилась к тому, что я просила помочь нескольким детям, аутистам, и вообще как бы взять эту проблему в качестве одной из проблем фонда, потому что фонд очень многим чем занимался. И он у меня спросил, а вот мы дадим деньги этому ребенку, он станет здоровым? Я сказала, нет. То есть он не перестанет быть аутистом? Я сказала, нет. «А какого результата мы достигнем?» – спросил он. «Тем, что вот мы дадим деньги». Я сказала, его жизнь станет легче, жизнь его родителей. Человек сказал, нет, это совершенно невозможно, потому что наши благотворители очень любят результат. Ребенок болен лейкозом, мы дали деньги, ребенок выздоровел. Мог умереть, а будет жить. А в этом случае мы ничем помочь не можем. И вот я, например, к чему и вас призываю, пересмотрела понятие «результат». Потому что наша жизнь, в сущности, вся есть исключительно процесс, а результат у нас у всех один. И вот этот процесс, который у этих детей, у их родителей, вот может быть адом, а может быть не очень адом, это, в общем, не так мало на самом деле. И еще учитывая, что эти дети точно лучше нас. Они беззащитнее и чаще всего душой умнее. И то, что происходит в нашей стране, я считаю реальным государственным преступлением и полным отсутствием гражданского общества.
Любовь Аркус. Свобода в клубе «Пироги» на Фонтанке, Петербург. Аутисты и общество. За нашим столом были родители аутистов. Культуролог Алла Митрофанова, предприниматель Виктор Ермолаев, психолог Центра «Отцы и дети» Ирина Соломоник, психолог того же центра Ирина Карварсарская, психолог детского кризисного центра Петербурга Галина Шарова, философ Александр Секацкий и главный редактор журнала «Сеанс» и волонтер Любовь Аркус. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.